Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свои путешествия по Чувашии. И мы приехали в деревню под названием Третьи Вурманкасы. Здесь находится подворье женского Цивильского Тихвинского монастыря. Об этом святом месте наш сегодняшний рассказ. В XIX веке Третьи Вурманкасы были околотком, то есть соседней местностью села Первое Степаново. Жители Чуваши издавна занимались здесь земледелием, животноводством, портняжным и печным промыслами. В 30-е годы здесь образовали колхоз, а на сегодняшний день есть магазин и клуб. Вот достаточно скупые официальные данные, но у нас есть другая история. Уже в наши дни одной женщине из города Цивильска приснился сон. Пустырь, на нем часовня, монашеские келии и яблоневый сад. Матушка Лидия, так звали женщину, супругу священника, увидела во сне монахов, один из которых произнес молитву и добавил, что если игуменья Агния, настоятельница Цивильского монастыря, будет молиться им, то исцелится.
Сон приснился, и монахи приснились матушке Лидии. И монахи сообщили ей, вот видение, это сон ли был, что матушка исцелится, если будет им молиться.
Матушка Агния была направлена в Цивильск еще в 1998 году для возрождения женского монастыря. Но Господь послал ей еще одно испытание – тяжелую болезнь.
Заболела матушка Агния, был 2004 год, Великий пост – так будет точнее сказано. И все мы очень тревожились о здоровье матушки Агни, но все мы надеялись, что все же произойдет какое-то чудо, и матушка воскреснет, как бы сказать, из этой болезни.
И вот в 2004 году стали искать то место, которое приснилось жительнице Цивильска. По описанию подходили окрестности села Третьи Вурманкасы, и монахини отправились туда на молитву.
Она нам благословляла эти крестные ходы делать. То есть она сказала, берите икону Тихвинскую Божью Матери и идите молиться. Когда мы приходили, конечно же, она чувствовала облегчение. Затем мы, как бы сказать, такой вот, ну, какой-то духовный подъем, духовное единение было между нами всегда в это время. Мы молились усерднее и приходили к ней, как бы, и видели, что ей становилось лучше, нас это укрепляло в вере. На крестном ходу тоже очень много было участников. И мы шли в жару, можно сказать, ноги отбиты были у всех, но мы были радостные, и потому что мы знали, что как бы этот проделанный труд поможет тоже игумене нашей, матушке Агнии.
А дальше события стали разворачиваться удивительным образом. Решили узнать историю этих мест. Через архив Чебоксарской и Чувашской епархии и исторические документы Татарстана были установлены сведения о том, что здесь во времена расцвета Тихвинского монастыря находилась Тугаевская лесная дача, принадлежавшая святой обители.
Большая местность, территория, то есть практически целый лес. 190 гектаров, по-моему, земли, леса принадлежало монастырю. Наверху, где была лесная дача, где были домики стояли, там амбарчики. Вот к нашему приходу еще амбарчики не были разобраны. Домик, конечно, уже устаревший там стоял. Но возможность, наверное, жить какая-то была. Там сказано в летописи, что стоял двухэтажный дом, там, где сестры жили. Там был яблоневый сад, 280, по-моему, яблонь там было. Когда приходишь на это святое место, вот, чувствуется особая благодать. Наверное, когда-нибудь, может быть, в наши времена, как-то и построится какой-то вот скиточек небольшой, потому что место очень такое благодатное.
Но почему же во сне женщине явились не сестры-монахини, а монахи? Сам Тихвинский монастырь, которому принадлежали Тугаевские дачи, был закрыт в 20-е годы прошлого века. В то же время многие обители были также разорены и поруганы. И вот монахи из святых мест решили спасаться на бывшей монастырской даче. Так уже в советское время рядом с деревней Третьи Вурманкасы и возник монастырский скит.
Монастыри к тому времени уже стали распадаться. И монахам нужно было где-то собираться для молитвы, где-то жить. И вот они обосновали там небольшую общинку. То есть здесь собирались, и, может, 30-30-й год даже еще здесь собирались люди. То есть среди них были монахи тоже, миряне. Вот, и они вот этой общиночкой жили. Может, они собирались и приходили, уходили. Но, во всяком случае, был найден список тоже. И в этом списке, ну, так, человек 20.
Но вскоре новым властям донесли о беглых монахах и о месте их пребывания. Местное предание говорит, что братью арестовали. Кто-то считает, что они были расстреляны в Чувашии, кто-то, что погибли на Колыме.
Все это было связано с новомучениками.
Но память о них жива в наших сердцах, и тем более все они живы у Господа. Не случайно, именно 17 июля 2006 года, в день святых царственных старостотерпцев, которые одними из первых пострадали от рук безбожной власти, здесь был найден святой источник. До этого родник безуспешно пытались найти около 2 лет.
Нам как бы было сказано, что есть где-то источник здесь. Но, наверное, должен был быть, потому что и люди как-то стали в деревенские, говорит, вот мы, говорит, сюда ходим, говорит, на родничок и, говорит, исцеляемся, говорит, разные даже заболевания такие, вплоть до душевных, они проходили, эти заболевания, потому что люди тоже ищут какой-то благодати, а здесь ближайший храм Первостепанова, и им хотелось, наверное, все-таки своего иметь ходатай, заступник. Вот.
Своего небесного покровителя жители нашли. Родник освящен в честь святого Илариона Троицкого, тоже новомученика и исповедника Церкви Русской. Сейчас перед важной поездкой или ответственным делом местные приходят окунуться в воды родника.
Вода в источнике традиционно холодная. Мне вообще всегда кажется, что только очень смелые люди окунаются в воду. Часто приходят сюда паломники?
Летом очень много бывает, да. Особенно летом и на крещение, наверное, потому что здесь как бы мы давно открылись, так как, и поэтому люди уже знают эту тропу. С Чебоксар даже приезжают с большими, огромными бутылями и забираются наверх вот по этой самой лестнице. Наверное, все-таки качество воды их устраивает тоже, потому что мы как бы делали анализы, и в ней очень много, как говорят, серебра, но не серебре дело, главное, в воде очень много минеральных веществ, которые выводят даже токсины из организма. Поэтому и я тоже сама как свидетель тому, что он не только как бы очищает тело, но еще и душу освещает, потому что вода на самом деле очень благодатная, мы постоянно ее освещаем, и поэтому, наверное, сюда вот поток паломников никогда не закончится, потому что людей не обманешь. Они чувствуют эту воду, мягкость ее, теплоту и именно исцеление.
А монастырская жизнь началась на возвышенности рядом со святым источником.
Глава администрации после того, как был построен источник, как я сказала, 4 октября был он освящен 2007 года, а глава администрации на тот момент был именно житель этой деревни. У него здесь прям стоит родовое имение, дом, брат живет с женой. Он говорит, берите, говорит, 2 гектара земли, какой вам хочется, говорит, кусочек. И, говорит, живите здесь, молитесь. Мы, говорит, я буду только рад этому. И вот мы по его разрешению все это вот устроили, обустроили по благословению митрополита Варнава на тот момент. Осветился источник, и вот с тех пор мы и живем.
Посмотрите, какое изобилие воронок и ковшиков. Вот что значит женский монастырь. Кругом чистота, красота и порядок. Можно выбрать один из них и отправиться на колодец.
И, наверное, самое главное, что паломники уносят с собой не только воду в сосудах, но и частичку Божьей благодати. 2 года назад на монастырском подворье был освящен храм.
2014 год был годом юбилейным, 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Было заложено 2 храма. Вот один из храмов строится в Чебоксарах, в Стольном Граде, а другой, ну, у нас тоже, можно сказать, не до конца уж так идеально достроен, здесь, в третьих Урманкасах.
По-чувашски Урманкасы можно приблизительно перевести как «лесная деревня».
Вот как в лесной глуши некогда жил преподобный Сергий, так и наш храм тоже расположен в лесной, как бы сказать, глуши тоже. Но, как бы сказать, конечно, здесь доступ машин обеспечен. Вы уже сами видели, что машина доходит хорошо, дороги построены. Нам, слава Богу, помогали люди всегда строить этот храм. То есть к храму дорога велась долго, но все же она построилась. К 2019 году на 5 октября он был освящен Преосвященным Игнатием, ныне епископом Череповецким и Белозерским.
Божественные литургии здесь совершаются каждую субботу.
Господь не оставляет нас милости своей. Служба, конечно, это самое главное для монаха, потому что вокруг литургии выстраивается жизнь монашеская.
Матушка Агния, к сожалению, не увидела всей этой красоты. Когда она серьезно болела в 2004 году, сюда успели совершить 4 крестных хода. На 20 мая был назначен 5-й, но настоятельница монастыря к этому времени отошла ко Господу.
Я помню, паломники тольяттинские рассказывали, что она была очень гостеприимная. И всех паломников она заводила к себе, кормила, поила чаем. И вот это людям она очень запомнила, этим она запомнилась людям. В 2004 году она умерла от рака. Умерла она на праздник Вознесения Господня. Тихвинский собор у нас состоит из 3 алтарей. Центральная часть Тихвинской иконы, крайняя с той стороны часть всех святых. А вот этот алтарь, напротив которого мы стоим с вами, это алтарь в честь Вознесения Господня. И вот как пишут святые отцы, праведнику праведная смерть. Она умирает на праздник Вознесения Господня и ложит ее, хоронят напротив алтаря Вознесения Господня. Я слышала как-то, смотрели мы фильм про игуменью Агнию, и там один священник сказал, что пусть на меня не обижаются другие игумени, но игуменья Агния была царственная игуменья. Она была внешне очень красива, и сестер она вела по царскому пути, то есть настоящая игуменья царственная.
17 мая, когда был крестный ход, последний наш, мы тоже вот с одной сестрой, монахиней Ангелиной, увидели некое знамение тоже. Сначала мы не поверили этому, но я лично, когда увидела, что Матерь Божия Тихвинская улыбается, я подумала, это мне все, наверное, показалось, потому что нельзя верить нам. А она меня подтолкнула, сказала, ты видишь? Я говорю, да. И когда мы уже приехали, и через некоторое время матушка умирает, вот мы поняли, что это тоже знамение было нам дано, чтобы мы укрепились в вере, что вот мы плачем, а Матерь Божия радуется, что такие вот уже готовые люди к ней отходят.
Люди очень много пишут ей письма, записки, оставляют. Прям вот целую кучу мы выбираем все это. Но мы знаем, что ее фотография замироточила отца. Такое чудо мы знаем.
Но мы все думаем по-человечески, по нашему житейскому, там, как бы сказать, как бы нам хочется, чтобы все мы были вместе, жили на земле, а вот у Господа ведь должны быть и молитвенники на небе за нас. То есть они уже как бы созревшие люди, и созревшие люди уже уходят, наверное, на небеса. Мы здесь остаемся за них, как бы молиться, они за нас уже молятся, предстательствуют пред Богом.
За покойной к тени звучит печальный глаз. Прощайте, милые мои, я ухожу от вас. Мой крест болезней и трудах мне довелось нести. Помилуй, Господи, меня, помилуй и прости. Простите, сестры, во Христе меня, как дети, мать. Ведь на игуменском кресте пришлось за всех страдать. Пришлось мне долго, недолго мне пожить, но много претерпеть. Хотелось сердцем и душой мне каждый согреть. Не плачьте, милые мои, молите скорбный час. И коль помилует Господь, я помолюсь за вас.